Мы продолжаем с вами разговор о библейском решении конфликтов. Сегодня наша заключительная проповедь. Мы будем говорить на нашу четвертую «и». Что это означает? Мы об этом сейчас услышим. «Исправляй в кротости». Конфликты, как мы с вами сделали рабочее определение этому слову, это всего лишь навсего различие во мнении и желании с другим человеком, которое мешает мне получать то, что я хочу. И очень часто в нашей жизни конфликты, они не являются чем-то ужасно плохим или разрушительным. Даже тогда, когда конфликты возникают по причине греха и вызывают большой стресс, Бог в своей суверенности использует эти конфликты для нашего же с вами блага. Стих, который мы с вами часто вспоминали, говоря об этом, это Римлянам 8:28. Я думаю, если я сейчас вас подниму всех и попрошу процитировать это вслух, вы все это мне как песню расскажете на одном дыхании. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего возлюбленного. Это все включается даже и конфликтные ситуации. Почему? Потому что Бог нам в решении конфликтов дает три возможности. Первая возможность, которую Бог нам посылает, это прославить Его. Мы прославляем Бога, когда мы доверяем Его Слову, когда мы подчиняемся Его Слову, и мы подражаем Христу в решении конфликтов. Вторая возможность, которую дает нам Господь, это возможность послужить людям. Когда мы с вами учимся помогать человеку преодолевать его греховные проблемы и наклонности, когда мы рядом, чтобы нести его бремя, о чем мы будем сегодня говорить, помогая ему восстановиться, это тоже приносит Богу славу. И третья возможность в решении конфликтов, в библейском решении конфликтов, мы учимся с вами становиться более похожими на Христа, заменять наше греховное поведение, наши греховные слова, которые привели к конфликту или к неправильному решению этого конфликта, заменять их благочестивым поведением и благочестивыми словами, которые не разрушают, а которые созидают человека. К огромному сожалению, люди в своем большинстве, когда я говорю «люди в своем большинстве», я имею в виду люди в контексте церкви, верующие люди, они очень часто игнорируют эти библейские истины и уклоняются от решения конфликтов или же пытаются решать эти конфликты посредством того, чтобы давить своих оппонентов, своих противников. Поэтому каждому из нас разумно периодически задавать себе вопрос, делаю ли я все возможное для того, чтобы воспользоваться допущенными Богом возможностями для моего духовного роста. Вот эти три возможности, которые мы сейчас перечислили. Именно для того, чтобы отвечать на этот вопрос, мы с вами ведем этот разговор. Четыре «и». Это наша теология библейского решения конфликтов. Первое «и» – ищи славы Божией. Мы с вами сотворены поклонниками. Это значит, каждое наше слово, каждое наше действие является актом поклонения, даже тогда, когда мы этого не осознаем. Я поклоняюсь или Богу, возникшей ситуации или своим неудовлетворенным чувством. Кому ты поклоняешься, когда возникает конфликтная ситуация? Как только возникает конфликтная ситуация и эмоции начинают брать верх, сразу же вспоминайте первую «и» – «ищи славы Божией». Напоминайте себе, что вы являетесь поклонниками и задавайте себе вопрос, как в этой ситуации мне угодить Богу? Как себя вести и что говорить, чтобы поклониться Ему. Второе «и» в нашем рассуждении заключается в следующей истине. Извлеки бревно из своего глаза. Какие мои действия и какие мои слова привели или поспособствовали неправильному решению конфликта? Мы с вами говорили о том, что решение конфликта начинается с решения моих личных проблем, не с проблем моего ближнего. Когда Христос назвал мои слова и мои действия бревнами, Он центр тяжести переводит с грехов моего брата на мои грехи. Реши свою проблему, тогда увидишь, как помочь ближнему твоему. Решение конфликта начинается с меня и тебя. Третья истина, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, иди и примирись. Как я могу прийти к брату и попросить у него прощения? Явить ему прощение и этим побудить его к правильному решению конфликта. Примирение – это означает просьба о прощении и прощение. Сегодня мы говорим с вами о последней и исправляй в кротости. Нашим главным текстом будет Галата 6 глава, мы к этому подойдем через минуточку. То, о чем мы сегодня будем говорить, в первую очередь, приведите свое сердце в правильное состояние. Потому что цель увещевания – это любовь от чистого сердца. Если вы не имеете правильного настроения сердца, вы не можете служить вашему ближнему, решать его проблему. Если вы не желаете ему добра, не желаете ему помощи, чтобы он изменился ради славы Божией и его блага, значит, вы не готовы ему помогать. Все ваши правильные слова будут только ранить его, приносить боль, но не решать эту проблему. Итак, наше четвертое «и» – «исправляй в кротости». Галатам 6 глава, первые 3 стиха. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Основная истина, которую мы извлекаем из этого текста, и о которой мы сейчас будем говорить, это помогать ближнему в процессе его восстановления. Помогайте ближнему в процессе его восстановления. Это повеление духовным людям. Духовные – это то есть люди, которые покоряются Слову Божию, и они растут духовно. Они учатся слушать Слово Божие и действовать по принципам Слова Божия, не идя на поводу своих чувств или своих эмоций. И вы, духовные, помогайте согрешающим. В кротости помогайте согрешающему исправляться. Смотрите, первый стих, я опять его читаю. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости». В кротости помогайте согрешающему исправиться. Это служение один другому. Слово Божие нас с вами призывает, чтобы мы могли служить друг другу и помогать друг другу расти, исправляться. И это нужно делать в духе понимания, в духе сострадания. Когда у человека какие-то проблемы и сложности из-за его неправильных действий, он же сам от этого страдает. Потому что он страдает, он заставляет страдать других людей. Потому что он грешит, он этим мучает другого человека. Относитесь к пониманиям не только к страдающему человеку, но и тот, который грешит. Потому что даже если он не показывает это своим видом, внутри он очень несчастный, страдающий человек. Ни один человек на земле не был счастлив, когда он воюет с Богом. Ни один. Проявляйте внимание братское, доброе, христианское друг к другу от искреннего желания помочь исправиться. Не судить человека, не бить его правильными словами, а помочь исправиться и подняться. Это очень трудно помогать человеку исправлять какие-то его проблемы. Но как раз в этом и заключается суть вот этого повеления. Исправляйте такого в духе кротости. Повеление исправлять, оно несет в себе идею помочь человеку восстановиться в его правильное, должное состояние, то, которое у него должно быть. Вот это слово, которое в этом тексте переведено с греческого на русский как «исправляйтесь», в других местах Священного Писания оно переводится как «усовершайтесь». Три места приведу сейчас, к примеру. Луки 6 глава, 40 стих говорит так. «Ученик не бывает выше учителя своего, но и усовершенствовавшись будет, как учитель его». Это же самое слово. «Исправляйте и усовершенствуйтесь». 2 Коринфянам 13, 11. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь». «Будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». И еще одно место, Евреям 13, глава 21 стих. да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его». Эти места Писания, они говорят о совершенном, то есть полном восстановлении, или же полном снаряжении, когда корабль снаряжают в плавание, обеспечивают всем необходимым, инструменты, провизией, командой, все необходимое, что нужно для длительного путешествия. Когда чинят порванные сети, когда лечат человека, вот это слово имело определенное значение. Восстанавливайте в оригинальное, годное, пригодное положение для поставленной задачи. Апостол говорит о восстановлении в первоначальное, пригодное состояние. По причине греха человека мы все это с вами знаем, что происходит разрушение личности внутри. У человека нарушаются отношения с Богом. По причине того, что нарушены отношения с Богом, обязательно будут нарушения отношений с близкими. Ведь наши отношения друг с другом напрямую зависят от наших отношений с Богом. Я каждый раз принимаю решение на основании того, или я буду угождать Богу в подчинении истине, или я буду добиваться какого-то своего желания, которое я так хочу, чтобы исполнилось. И это определяет мои отношения с людьми. Исправление – это возвращение в правильное состояние, буквально для того, чтобы человек мог нормально развиваться. И это исправление начинается с того человека, который хочет помочь другому исправиться. Это решение, оно должно быть мотивированным любовью к ближнему. Другой мотивации просто нету. За это не платят деньги, за это репутация не становится лучше, признания не бывает. Но когда человек посвящает себя благу другого человека, то есть он любит его, и от желания помочь ему искренне, он снова и снова идет к нему от желания помочь ему восстановиться, в этом действие благодати. Это буквально проявление любви на практике. Когда я искренне хочу помочь другому человеку восстановиться, чтобы у него правильное отношение с Богом содействовали тому, чтобы он мог духовно расти и изменяться, здесь есть много очень искушений. Вот почему в этом же самом первом стихе апостол учит нас хранить сердце свое в процессе восстановления брата. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости». Как? «Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными». Храните свое сердце в процессе помощи ближнему. Каждому из нас чрезвычайно важно осознать силу и реальность искушения в нашей жизни. Когда помогаете другому человеку, наблюдайте за собой. Почему? Потому что вы будете испытывать дополнительные трудности и искушения. Это я знаю из моего личного опыта хождения пред Господом и помощи людям. Я знаю это из жизни многих людей. Я знаю, потому что так говорит Слово Божие. Когда человек думает, что у него есть достаточно знания и силы помочь, даже когда он надеется на Господа и с большим желанием идет кому-то помогать, всегда есть искушение, что где-то он может стать более самоуверенным, где-то приткнуться, понадеявшись на свои силы, и тогда произойдет падение. 1 Коринфянам 10 глава 12 стих предупреждает: «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Если реально вы хотите помогать другому человеку, в первую очередь осознавайте вашу нужду в изменении. Я могу помогать моему ближнему изменяться, если я сам испытываю эту нужду и ищу этой помощи. В противном случае я не буду понимать человека. Любите людей и помогайте им нести их бремена. Второй стих 6 главы Галатам об этом говорит. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Бремя – это очень тяжелая ноша. Это то, что человека давит, от чего ему очень больно и тяжело. Это может быть его грех, от которого он сам страдает и мучает других людей. Это может быть страдания, которые причиняют ему другие по причине их греха. Это могут быть какие-то переживания по причине того, что мы живем с вами в падшем мире. Весь мир, он находится во вражде, и поэтому страдают верующие и неверующие. Это очень тяжелая ноша. У каждого из вас есть свое бремя, свои сложности. Сегодня вы, наверное, о чем-то уже думали и страдали от какой-то нерешенной проблемы. А Слово Божие говорит, вот помимо того, что у тебя есть твоя личная проблема, ты еще заметь твоего брата рядом и подставь ему плечо, раздели этого бремя, облегчи его ношу, под которую он уже падает. Жизнь и так тяжела, но любящий ближнего человек будет подставлять плечо и помогать ему. И это он будет воспринимать как служение Богу. А помните, как апостол Павел, он говорит о том, что он душу свою вкладывал в жизнь людей, помогая им подниматься и расти. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих говорит так. «Так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, то есть жизнь нашу, нас самих, потому что вы стали нам любезны, потому что мы полюбили вас, вы нам неравнодушны». Когда мы вкладываем душу в человека, когда мы даже знаем, как ему помочь, и делаем это, и когда мы видим определенный успех или неуспех, а мы с вами люди, мы очень часто с вами руководствуемся результатами, хотя это дело чрезвычайно опасно. Вот именно поэтому, потому что у нас есть склонность ориентироваться на результаты, Слово Божие опять нас здесь предупреждает. Смотрите, третий стих, который говорит о том, чтобы учиться в смирении, помогая брату. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Очень легко в помощи человеку, особенно когда получается, и ты приобретаешь какую-то популярность и известность, и востребованность, очень легко войти в роль эксперта, начать раздавать советы направо и налево и даже возомнить себя источником мудрости. А человек сам по себе ничто, вот этот стих говорит. Мы с вами зависим от Бога. Все доброе, что в нас есть, это нам дано по Его благодати от Господа Иисуса Христа. Есть реальная опасность впасть в беспечность и гордыню. А если ваша помощь кому-то вдруг Господь благословит так, и она будет успешной, результативной, то есть опасность, может возникнуть гордыня. Я помог в этом процессе восстановления. Или же наоборот, если нет покаяния, то первая мысль такая, Бог не дает покаяния, что я поделаю, поставил марку и пошел дальше. Ни в коем... В моем служении я снова и снова учусь, дорогие мои, видеть человека в его проблемы, чтобы мое служение, оно не заслонило от меня человека, видеть его боль, его переживания, его отчаяние. И поверьте, когда вы пытались кому-то помогать раз, другой и третий, чтобы пройти рядом с ним какой-то отрезок жизни, пусть даже небольшой, это со временем становится очень тяжело. И здесь возникает желание или поверхностно к нему отнестись, я за тебя буду молиться, благослови тебя Господь. Или же просто поступать механически, по книжке. Вот тебе совет, вот тебе место Писания, прочитай, и Бог мира будет с тобой. Ни то, ни другое не являет Божьей благодати и Его любви. Это больше говорит о моем нежелании помогать человеку, чем идти с ним рядом и брать его бремя на себя. Каждому из нас, когда мы пытаемся кому-то помогать, очень легко оказаться в таком положении, о котором я сейчас говорю. Именно поэтому Слово Божие предупреждает, бойтесь этого и наблюдайте за своим сердцем. В духе кротости помогайте, каждый проверяя свое сердце. Помните, что Бог изменяет сердца, а не человек. И не присваивайте себе его заслуги. Я не могу изменить сердце человека, я не могу поменять его желания, я не могу изменить его образ жизни. Все, что я могу сделать, это быть инструментом в руках Бога и говорить человеку, что говорит Слово. И затем брать брать какое-то время, чтобы идти с ним рядом, показывая примером, что нужно делать, чтобы расти и изменяться. Это все. Другого ничего я сделать не могу. Результаты, они за Богом, они за мной. Если любой человек будет брать на себя заслуги в процессе изменения человека, он берет на себя то, что ему не принадлежит. Буквально он крадет Божью славу, он становится вором в глазах Бога. Слава принадлежит Богу, а он себе ее хочет присвоить. Не берите на себя заслуги. В жизни каждый из нас сталкивается с теми же самыми проблемами, в каких мы пытаемся помогать другому человеку рядом, которым очень хотим помочь. И нам нужно с вами учиться вот понимать вот эти трудности борьбы с грехом и учиться преодолевать эти искушения с Божьей помощью. Теперь, после того, когда мы с вами очень кратко вот заложили вот это основание, мы ясно вроде понимаем, что мы можем учиться помогать человеку, и мы должны это делать, но это нужно делать в духе кротости и любви, наблюдая за собою. Это Божий путь – сострадание проявлять, участие в жизни человека. Тогда возникает следующий вопрос. А как выглядит на практике процесс исправления или восстановления, о котором говорит апостол Павел? Должно быть, одно из самых ярких мест Священного Писания, которое говорит о практическом решении конфликтов, это Матфея 18 глава. Там идет речь, его очень часто используют для объяснения церковной дисциплины, но также это замечательная иллюстрация объяснения решения конфликтов. Здесь Иисус Христос нам показывает установленный порядок решения конфликтов. Поэтому все, что нам нужно с вами делать, это учиться следовать установленному Христом порядку восстановления ближнего. Именно поэтому наш следующий пункт заключается в этом. Следуйте установленному Христом порядку восстановления ближнего. Я уже сказал, что мы сейчас с вами будем обращаться к 18 главе Евангелия от Матфея. Очень часто люди совершенно неправильно понимают эти повеления, которые мы будем сейчас с вами читать, с 15 по 17 стихи. «Пойди к ближнему, обличи его, не помогло, возьми с собой двух-трех свидетелей, не помогло, скажи церкви, не помогло, да будет тебе как неверующий», то есть как мытарь и язычник. Очень часто люди думают, что это повеление пойти и выговорить человеку все, что они о нем думают. Главное, чтобы ему сказать правду, чтобы его остановить. А это его проблема, как это он воспримет. Буквально есть очень серьезная опасность использовать вот эти вот шаги обличения, записанные в Матфея 18 главе, как средство давления и даже расправы над неугодными людьми, которые нам чем-то мешают или чем-то нам неудобны. Мы с вами будем причинять очень много горя и беды, если не будем следовать этому учению в контексте всей главы, 18 главы Евангелия от Матфея. Мы сейчас вместе с вами посмотрим, что Христос здесь учит гораздо большему, чем просто высказывать человеку о его грехах. Перед повелением, о которых я сейчас говорил, с 15 по 17 стихи, Христос говорит притчу о заблудшей овце, который пошел искать пастух. Он радуется, найдя ее. Давайте мы сейчас все вместе посмотрим на этот текст и прочитаем его полностью. Даже более того, контекст вот этого повеления, который до этого повеления и после этого повеления я выделил желтым цветом, чтобы мы обязательно обратили на это внимание, потому что это показывает на динамику, на природу того, что происходит между этим. Это своего рода как принцип сэндвича. Одна булочка и вторая половина булочка, а между ними начинка. Матфея 18 глава с 12 стиха читаем. «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых этих». И теперь в контексте приобретения человека Христос начинает говорить вот это повеление, которое мы с вами называем шаги церковной дисциплины или шаги решения конфликтов. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает, ты приобрел брата своего. А если не послушает, второй шаг, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если не послушает, третий шаг, скажи церкви. А если и церкви не послушает, последний шаг, да будет он тебе как язычник и мытарь, то есть неверующий человек». Прежде чем Христос это повеление объясняет, Он говорит о том, что нужно приобретать заблудшую овцу. Сразу же после этого, как относиться к согрешающим, евангелист опять описывает ситуацию, в которой Петр задает Христу вопрос о прощении. Это знаете, о чем говорит? Что когда Христос учил учеников, они прекрасно понимали, о чем идет речь. И поэтому Петр шокирован глубиной прощения, он задает ему вопрос. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Поднимает планочку на всякий случай. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи раз, но до седьмижды 70 раз». И сразу же далее за этим Христос говорит притчу о немилостивом рабе. Или эта притча еще известна как притча о 10 000 талантов. Для чего Он это делает? Для того, чтобы напомнить нам, чтобы нам нужно быть милосердными и прощать других точно так, как Христос простил нас, как Бог нас простил во Христе Иисусе. И вот давайте теперь будем мы смотреть на эти повеления, на эти 4 шага в вопросе решения конфликтов или в вопросах церковной дисциплины, с какой стороны мы это посмотрим, через призму вот этого, вот этой истины. Это нам Христос дает не для того, чтобы гнать других, осуждать других, наказывать других, а для того, чтобы приобретать их, восстанавливать, возвращать их. Христос призывает нас гораздо большему, чем просто выставлять грехи ближнего ему на вид. Он хочет, чтобы мы помнили и подражали его пастырской любви, искали друг друга, помогали друг другу отвращаться от греха, в нужные моменты искали возможности исправлять согрешающих или, наоборот, искали восстановление тех людей, которые ранены грехом других людей. Он напоминает нам действовать таким образом в контексте приобретения брата. И вот теперь в контексте вот этого приобретения давайте обратимся к нашим стихам 15, 16, 17, Матфея 18 глава. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Поговори один на один. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Вот если вот этот 15 стих не читать в контексте всей главы, не читать в контексте вот этих истин, которые мы прочитали перед этим, то может показаться поверхностным взглядом, что это повеление, чтобы идти обличать, то есть это повеление конфронтации согрешившего человека. Но этот стих говорит о восстановлении, а не об осуждении согрешившего. «Ты приобрел брата своего, если он покается». Каждый раз, когда вы хотите говорить с человеком о его проблеме, вы видите, что эта проблема мешает ему духовно развиваться. Она обесславит имя Божие, поэтому вы не можете просто это покрыть любовью и не замечать, и не говорить об этом. Идите к нему, но всегда говорите с правильным сердцем, чтобы приобрести брата, а не осудить его и не ударить его. Это место Писания не является повелением идти и выговорить. Это не попытка доказать свою правоту или отчитать за неправильные действия. Это повеление восстановить и приобрести брата. Вот. Помните главную цель, когда вы хотите это делать. Мы продолжаем с вами говорить о том, что нужно исправлять в кротости. Когда вы хотите исправлять брата или ближнего в кротости, помните главную цель. Главная цель нашей жизни – прославить Бога. Колоссянам 3:17 говорит так: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Это главная цель, чтобы прославить Бога. Идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, в другом месте апостол говорит, все делайте во славу Господа нашего Иисуса Христа. Это 1 Коринфянам 10 глава 31 стих. Другими словами, ваше желание, вот при желании помочь ближнему подняться, оно должно быть сильнее любого другого желания, желание угодить Богу. Почему? Потому что, когда вы разговариваете с человеком, которому вы вроде бы от сердца хотите помочь, но вы будете встречать, скорее всего, первую реакцию – это сопротивление или, может быть, даже взаимное обвинение, то тогда очень легко может возникнуть неправильная реакция. Если ваше уязвленное самолюбие, ваша обида, ваше желание доказать свою правоту станет сильнее желания угодить Богу в тот момент, когда вы желаете человеку добра и идете с ним говорить об этом, вы начнете грешить. И в итоге вы обесславите имя Бога в попытке доказать свою правоту. Да еще, возможно, будете прикрывать свои неправильные действия, греховные действия, следованием истины. «Я по Писанию, я пошел сказать ему». А с какой целью ты пошел? С каким намерением? Какой мотивацией? Поэтому снова и снова задавай себе вопрос, как и что я должен говорить, чтобы прославить Бога в этой ситуации? Как я могу своими словами и своими действиями поклониться Богу, а не своей справедливости? В смирении служите друг другу, наблюдая каждый за собой, чтобы не впасть в то же самое искушение, в котором ты хочешь помочь другому человеку выбраться из него. И это не разовое действие, это процесс. Говори с человеком один на один. Вы молились, вы думали о том, как поговорить с братом, вы проверяли свое сердце, быть уверенным, что вы желаете ему добра, и вы идете говорить с ним. Но если при первой встрече вы не приобрели брата, то есть у него не произошло покаяние, признание его греха, и более того, он даже начал обвинять вас и выпроваживать вас. Оставьте его. Но не забудьте о нем. Молитесь о этом человеке. Исследуйте Слово Божие. Думайте, как в следующий раз вы можете более точно, более правильно, более эффективно еще раз поговорить с этим человеком в надежде, что Господь коснется его сердца. Очень много молитесь о нем. Очень много молитесь о нем. Возможно, здесь очень хорошим советом будет то, чтобы поговорить с другими благочестивыми людьми. Можно даже не называть имени человека, с которым вы встречались, и первая встреча не привела к покаянию его. Но, по крайней мере, чтобы получить совет благочестивого человека и поддержку в молитве, это очень-очень важно. Ищите совету у благочестивых людей. И опять идите к этому человеку. И уже с другой стороны пробуйте этот разговор начать. Если получится, слава Богу, приобрели брата или сестру. Если не получится, и еще продолжайте вот страдать в этой... Это духовная брань, это борьба веры. Ищите опять возможности, как вы можете еще точнее, еще эффективнее достучаться до сердца этого человека. Помните, что результаты не за вами, но это ваша ответственность выпрашивать у Бога мудрости и исследовать его в Писании для того, чтобы более точно говорить с человеком о его проблеме и являть ему любовь Христа в вашем отношении к нему. Один человек сказал так, что продолжай ходить до тех пор, пока тебя не выгонят. Ну, не знаю, если до этой поры или до этой точки нужно ходить или не нужно, но приложить максимум усилий, чтобы приобрести брата, а не просто поставить галочку. Первый шаг сделал, поговорил, все, теперь перехожу ко второму. Не об этом идет речь, согласно контексту, который мы с вами прочитали. Речь идет о приобретении брата, а не о том, чтобы его бить. Второй шаг. Если в первой ситуации, в разговоре один на один, не решается проблема, тогда поговорите при двух или трех свидетелей. Если же не послушает, 16 стих, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Это 16 стих 18 главы Евангелия от Матфея. Мы снова и снова возвращаемся туда же. Что это означает? Вы уже сделали все возможное со своей стороны. Вы убеждены, что человек находится во грехе, но вы же еще не видите себя. Помните, как-то я вам приводил пример из своей жизни, когда, будучи совсем молодым служителем, я говорил очень правильные слова одному человеку, который очень резко повел себя в результате моих правильных слов. Рядом сидит другой, более опытный служитель. После этой встречи я спрашиваю служителя, а почему ты не поддержал меня в этом разговоре? Он улыбнулся и говорит, ну, если бы ты со мной говорил таким тоном, может быть, и у меня такая реакция возникла. Очень часто мы не видим себя, как мы преподносим истину. Мне моя жена, она вот тут вот сидит по правую сторону, она очень часто мне говорит, не приводи меня в пример, но я себя в пример привожу. Она мне периодически говорит, Вень, а ты пойди в зеркало глянь. Но для меня это сигнал, значит, что-то я делаю неправильно, хотя я убежден, что я все говорю правильные вещи, и значит, она должна меня слышать. Иди в зеркало глянь. А мне очень не хочется в зеркало смотреть, потому что я уже понимаю, что между нами стоит преграда, а я хочу ее добить, добиться своего. Смотрите в зеркало почаще, когда вам об этом советуют. Обратитесь за помощью к двум-трем благочестивым людям в церкви, зрелым христианам, поговорите с ними. Позвольте им после объяснения вашей ситуации сделать их оценку ситуации, оценку вашего отношения к согрешившему, оценку, как вы это говорите, пригласите их пойти с вами туда, куда вам сказали больше не приходить. В этом случае свидетели, они выслушают одну сторону и другую сторону, они помогут сделать объективные наблюдение, заключение и призвать к покаянию виновным. Вот в эти моменты будьте готовы к покаянию сами. Может быть, действительно, брат виноват, может быть, точно вы говорите правильные слова, хотите служить ему словом Божиим от сердца, но вы это делаете неправильной мотивацией, сердце ваше не тем заряжено. Будьте готовы покаяться в этом. И это не должно быть разовым действием. Посещайте ближнего, которого хотите приобрести несколько раз, пока есть надежда. Пробуйте самые разные подходы. Может быть, даже привлеките других дополнительных людей и продолжайте служить им словом снова и снова в смирении своего сердца, наблюдая за собой, чтобы самим не впасть в то же самое искушение. Один человек так усиленно пытался помочь другому преодолеть проблему гнева, что в итоге разочаровался, что тот не исправляется, что сам стал раздражительным и гневливым человеком. Наблюдайте за собой, чтобы самим не согрешать и не впадать в ту же самую яму, из которой вы хотите ближнего вытащить. Мы продолжаем с вами говорить о практической иллюстрации, как служить человеку искренне, как служить человеку от любви к нему, от желания помочь ему ради славы Божией. Мы говорили о том, что нужно искать его снова и снова, беседы один на один, не трубить везде о его проблеме, пока есть надежда, ищите его. Если уже все варианты исчерпаны, тогда пригласите двух-трех человек, которые помогут вам и на себя лучше посмотреть и помочь другому человеку с другой стороны как-то донести проблему его сердца. Если здесь вы не приобретаете брата уже вот таким вот коллективным методом, то тогда еще большее количество людей должно быть вовлечено в этот процесс. 17 стих говорит, если не послушаешь их, скажи церкви. То есть скажите церкви. Если надо, объявите на группе, чтобы молились и искали помощи, встречи с этим человеком, чтобы ему исправиться. Если проблема становится настолько известна, что знает вся церковь, скажите всей церкви об этом, служителям, чтобы могли сказать. Все это для одной цели, чтобы помочь человеку исправиться. Если не послушает и не покается, скажите церкви. Вот здесь вот чрезвычайно важно помнить о главной цели. Поэтому я хочу снова напомнить. Главная цель нашей жизни – жить достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Колоссянам 1:10. Только в этом случае, если вы главной целью перед собой будете ставить желание угодить Богу, прославляя Его в ваших словах, в ваших действиях, в желании помочь ближнему, тогда вы сможете снова и снова искать у Бога просить у Бога терпения, просить у Него мудрости и относиться к человеку терпеливо, снова и снова помогая ему осознать его проблему. Мы с вами говорим о том, что Матфея 18 глава, 15 стих говорит о том, чтобы приобрести брата в результате, чтобы прославить Бога. В Галатам 6 главе, 1 стих, который мы читали перед этим, опять речь идет об исправлении, то есть восстановлении человека, привести его в годное, неповрежденное состояние, чтобы он был способен делать ту задачу, которая перед ним стоит. Наша с вами задача очень ясна – жить достойно Бога во всем, угождая Ему. Человеку нужно помочь увидеть его грех и показать ему, как его преодолевать в свете Слова Божия. Опять, вы это не можете сделать. Мы с вами можем только показать и направить, и личным примером проиллюстрировать, но результаты за Богом. Доверяйте Божьему Слову, а не своим результатам или нерезультатам. Одно место, которое я хочу еще здесь сейчас привести для подтверждения этой истины, вот, чтобы приобретать, а не добиваться своего, об этом очень хорошо говорит Иаков. Иакова 5 глава, 19 и 20 стихи. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Обратит, то есть вернет его туда, откуда он ушел. Обратит, возможно, повернет его в обратную сторону, чтобы он пошел в правильном направлении, шел от Господа, теперь он идет к Господу. Вы, должно быть, когда-нибудь это слышали, а может быть, даже сами говорили. Главное – следовать установленному Матфея 18 порядку. И это звучит так жестко, безапелляционно, главное говорить истину. Может быть, вы сами это говорили. Когда вы придете сегодня домой, прочитайте 18 главу Матфея, вот эти вот четыре повеления, о которых мы сейчас говорим, особенно в контексте заблудшей овцы, сколько раз прощать брату моему, в контексте неверного раба, и еще раз поразмыслите, оцените то, о чем мы сейчас с вами говорим. Просите Бога, чтобы Он дал вам сердце пастыря, искать заблудшего человека и в кротости восстанавливать заблудших, а не бить их и не судить их. Вот на этом этапе, о котором мы сейчас говорим, скажи, церкви уже должна быть вовлечена вся церковь. Что это означает? Молитесь о человеке, не избегайте его, даже намеренно ищите с ним встреч, будьте с ним очень дружелюбны, но все для одной цели – искать его для того, чтобы его вразумлять. 2 Фессалоникийцам 3 глава 14-15 стихи говорят так. «Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Здесь речь идет о определенной стадии церковного замечания, которое мы так и называем церковное замечание. Когда мы еще признаем человека братом и сестрой, когда он еще не отлучен, нужно, чтобы искать с Ним возможности для того, чтобы встречаться и с Ним говорить. Что это означает? Не сообщайтесь с Ним, чтобы устыдить Его. Я как-то в одном комментарии прочитал очень интересное такое сравнительное объяснение. Комментатор объясняет, что это греческое слово, оно имеет очень такой широкий спектр смысла. Это может быть таким, что вы сделали вид, что вы идете по улице, увидали человека, который идет вам навстречу, который находится во грехе, и вы намеренно переходите на другую сторону, чтобы не общаться с ним. Это может быть до такой степени. Или же это может быть не живите, не разделяйте с ним его образа жизни, не одобряйте его то, что он делает. Вот именно об этом здесь говорит апостол. Не одобряйтесь, не перемешивайте ваш образ жизни с его образом жизни. Ваше или наше общение с этим человеком должно быть приостановлено. Не нужно делать вид, как будто ничего не произошло. Вы знаете, что человек находится во грехе, а он вас зовет там где-то кофе попить, и вы идете, пьете кофе, общаетесь, как будто ничего не произошло. Нет, такого не может быть. Общение, вот такое братское общение, оно должно быть приостановлено. Любую ситуацию нужно использовать для вразумления человека, не заметать проблему под коврик. Ну, приведу такой пример. Раз я уже сказал за кофе, человек хочет просто пообщаться, поделиться тем, как он живет и так далее. Когда он вам позвонит и пригласит, чтобы просто выпить чашку чая или кофе и поболтать за чашкой кофе, вы уже не можете просто так идти на эту встречу и говорить о чем-либо. И это будет очень хорошо сказать в самом начале, что я бы очень был рад провести с тобой время, поговорить о жизни и так далее, но знаешь, я уже не могу это делать, как раньше. Ты находишься в опасном положении перед Богом, ты находишься во грехе. Давай вместо этого встретимся, и за чашкой кофе мы поговорим о твоей ситуации. Если человек согласен, замечательно, идите и разговаривайте с ним. Если он отказывается от разговора в таком контексте, то тогда уже незачем идти. Продолжайте его искать с другой стороны, подходить снова и снова, для того, чтобы каждую ситуацию использовать для того, чтобы вразумить брата, чтобы он покаялся. Когда вот эти три шага в том, чтобы найти брата, вернуть его в церковь, приобрести его, они не увенчиваются успехом, тогда последний, самый горький. Относитесь как к неверующему. Матфея 18, 17, вторая половина стиха. «И если церкви не послушают, то будет он тебе как язычник и мытарь». Если человек ведет себя как неверующий, неверующий – это значит, не покоряется истине слова, то рано или поздно, на какой-то момент, его нужно будет признать неверующим. А это значит, и относиться к нему нужно как к неверующему. Какое наше отношение к неверующим людям? Им нужно Евангелие, им нужно благовествовать, их нужно евангелизировать. Церковь не должна делать вид, что все в порядке. Покоряющемуся слову человеку должна быть применена церковная дисциплина. Он должен быть отлучен, то есть устранен от всякого рода служения, хлебопреломления. Восприятие нераскаявшихся людей как неверующих иногда это единственный способ помочь им осознать всю тяжесть последствий их греха. Общение с этими людьми должно быть остановлено, а любую ситуацию общения, контакта нужно использовать для их вразумления. В некоторых церквах приняты даже такие радикальные правила, что отлученному человеку запрещают вообще появляться на территории церкви. Руководство церкви в зависимости от ситуации может позволить отлученному человеку приходить на богослужение и даже посещать другие церковные мероприятия. Если в этой ситуации можно обеспечить правильную обстановку, беседовать с этим человеком, контролировать поведение, если понадобится, и снова его вразумлять. Однако, если человек выражает несогласие с решением церкви, продолжает считать себя верующими и бунтует против этого решения, которое было принято против него, и он воспаляет обстановку вокруг себя, то такового человека нужно вообще устранять из среды церкви. 1 Коринфянам 5 глава, 9 стих по 13 очень ясно об этом говорят. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира этого. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Когда человек не признает то, что признала церковь, когда он пытается петь Богу «Аллилуйя», а живет как отъявленный грешник, бунтующий против Бога, то такого человека нужно удалять из среды церкви. Вот о чем говорит Священное Писание. Не часто мы встречаем таких людей, которые думают, что они братья, и бунтуют против того решения. Но иногда эти ситуации случаются. И если это случается, тогда приходится применять даже такие радикальные меры. 4 шага в Евангелии от Матфея 18 главе, они являются практическим руководством, как исправлять согрешающего брата. Братья и сестры, и эти истины, они будут оказывать эффективное влияние только тогда, когда вы будете учиться применять их в любви и кротости по отношению другого человека. Вот почему Слово Божие нам повелевает привести свое сердце в правильное состояние в первую очередь. Цель увещевания – это любовь от чистого сердца. Действительно ли я желаю добра моему брату и хочу помочь ему стать лучше? Этот вопрос, который стоит передо мной и тобой, когда я говорю о том, идти к брату, чтобы помочь ему восстановиться. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Идите и исправляйте. Исправляйте в кротости. Учитесь исполнять то, что слышали, чему научились, и Бог мира будет с вами, и Он благословит вас в вашем хождении перед Ним и в помощи другим людям, которые нуждаются в Божьем водительстве. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!